Итак, в эфире Ведорадио Павел Цымбаленко. Встречайте прямо сейчас. Мы продолжаем рассматривать мудрость Чанаки Пандита. Павел Цымбаленко, лидер школы эффективности, помогает нам во всем это разобраться. И, конечно, это касается не только древних времен, но и всего, что с нами сейчас происходит. Все, что Павел скажет, будет касаться каждого из нас и реальной сегодняшней жизни. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад всех приветствовать снова в цикле наших лекций «Мудрость Чанаки». Я в двух словах напомню основную идею нашего изучения этой книги «Нити Шастры» Чанаки Пандита. В введении к первой главе Чанаки Пандит говорит о том, что эта книга поможет человеку включить его разум. И разум – это некий дар, данный Богом человеку, с помощью которого он может поменять свою жизнь в лучшую сторону. Этим отличается человек от менее развитых живых существ, таких как животные, что животное может испытывать страдания, но при этом оно не осознает, что оно испытывает страдания. Или оно может принимать даже страдания за счастье. Буквально сегодня я слушал лекцию, и там лектор очень смешно и убедительно говорил, что посмотрите на свинью. Свинья, она очень счастлива. Она лежит в этой грязи, ее прям можно снимать и на рекламные плакаты вешать относительно счастья. Но человек с помощью высокоразвитого разума, который он должен на протяжении всей своей жизни укреплять, может сознательным образом возвышать себя. И с помощью этого высокоразвитого разума он может понять те вещи, которые он в жизни делает неправильно, которые причиняют ему страдания. С помощью этого же разума он может понять те страдания ненужные, которые часто мы причиняем другим людям вокруг себя. И смысл любого образования в том, чтобы человек полностью использовал, включил вот этот вот инструмент собственного разума. И у этого разума есть две основные функции. Первое – это самоанализ или способность посмотреть на себя со стороны и критическим образом оценить все то, что мы делаем. Человек не может быть полностью хорошим, полностью плохим. Это всегда некая сумма достоинств и сторон, которые мы должны усиливать в себе. И вот эта наша способность посмотреть на себя со стороны – придать анализу, в особенности критическому анализу, то, что мы делаем, это первая функция разума, которая на санскрите называется Айшвария Шакти. Айшвария означает великолепие, а Шакти или энергия. Это очень важная способность, которой зачастую, к сожалению, не все люди пользуются или пользуются не в полной мере. Наверняка у каждого из нас в жизни возникало ощущение, что мы ходим кругами, что мы топчемся на месте, что повторяются одни и те же ситуации в нашей жизни, повторяются одни и те же ошибки, и каждый человек, он наверняка в какой-то момент проливал слезы или приходил момент отчаяния, когда он осознавал свою неспособность выбраться из собственных жизненных стереотипов. И разорвать этот порочный круг можно именно через разум, когда мы включаем вот эту вот его энергию, способность посмотреть на себя со стороны. Процесс образования на санскрите называется свадьяя. Свадья яги. Яги – это жертвоприношение. И смысл всей ведической культуры – научить человека жертвовать сиюминутной какой-то выгодой ради вечного блага. Я сегодня буквально думал над словами, которые говорит господин Кови в своей книге. Кови – это очень могущественный человек. Он по праву можно назвать его мудрецом современности. Он вошел в десятку людей, самых влиятельных людей 20 века. Его книга была распродана миллионными тиражами. И он там говорит очень важную вещь. Он дает очень незаурядное определение счастья, которая также упоминается в Упанишадах. В Упанишадах говорится, что есть браманы и есть крипаны. И крипаны – это люди, которые бесполезно расходуют свою жизнь. То есть они стремятся к высшему благу, они делают то, что приятно, то, что удобно, то, что комфортно. И в конце концов их самих постигает в жизни разочарование, потому что если человек не реализует свой внутренний потенциал к видоизменению, к саморазвитию, то он остается несчастным. Буквально сегодня я изучал очень интересную статью. Я выложил ее у себя на странице. Как один профессор, он поместил в идеальные условия мышей. Называется «Рай для мышей 25». И он описывает этот процесс постепенной деградации этих особей. На самом деле, немного жутковатая статья, пока я ее читал, у меня немножко волосы на голове дыбом вставали, хотя у меня очень короткие волосы. Но смысл всего, что он пишет, он поместил изначально 4 пары мышей в идеальные условия, где было все для жизни, для развития. И поскольку были идеальные условия, они стали деградировать. Они деградировали. И почему страшно было это читать? Потому что там описывались все процессы, которые происходят с современным человеком. То есть современный человек, желая вот этой вот комфортной жизни, живя как крипана, не как брамана, не как человек, который совершает добровольную аскезу или ягью, лишает себя чего-то ради достижения более высокой цели в жизни, реализуя свой внутренний потенциал на 100%, как они постепенно стали деградировать. Сначала появляться стали как там изгои в их обществе, они изгоняли в центр этого бака. Потом самки стали становиться все более и более сильными, а самцы все более и более слабыми. Да? Ничего вам это не напоминает, современное общество. И самки стали становиться все более агрессивными, они там защищали своих детей. А потом дальше еще запустили страшные какие-то процессы деградации. Стали появляться такое, ну, породы мышей их называли красивые. Они просто ели, они просто спали. Они отказывались заводить какое-либо потомство. Они такие были красавчики, да, как иногда в современном обществе мужчины таким образом себя ставят. И дальше там начались убийства, дальше началось поедание друг друга, несмотря на то, что было достаточно пищи и еды, начался гомосексуализм, и в конце концов все это вымерло. И самое страшное в конце было статьи написано, там было написано, что рай 25. И 25 означает то, что 24 раза до этого его попытки создать такой микросоциум, они также были полностью разрушены, все особи погибали. К сожалению, это суровая реальность, которую мы можем в городах наблюдать. Все понимают, о чем я говорю, все люди взрослые. И одна из причин этого, помимо утраты какого-то более высокого смысла в своей жизни, духовного смысла жизни, духовности, в том, что люди живут в состоянии постоянного искусственного комфорта. Я сам при первой же возможности буду перебираться жить куда-то в дом, куда-то на землю. Я всегда всем людям, которые достаточно созрели для понимания того, что главное в жизни – это саморазвитие, рекомендую, ну, при первой же возможности перебираться из городов. Я понимаю, эта ситуация далеко не всех, не все на это готовы, но все должны в ту сторону смотреть. Когда мы живем как, ну, просто слабые какие-то люди в квартирах, где много комфорта, где мы постоянно сидим, и на работе мы сидим, и все время мы сидим. То есть, как минимум, человек должен сознательно устраивать себе стресс, хотя бы физический стресс, делать физическую нагрузку. Я сознательно себе делаю физический стресс 3 раза в день, утром, днем и вечером. 2 раза в день нужно минимум на улицу выходить, прогуливаться, куда-то идти, делать какие-то дела. Но у нас высокоразвитые технологии, домоседы и, к сожалению, всепоглощающее одиночество, которое мучает современного человека. Часто мы сидим дома, каждый уткнувшись в интернет. Но когда мы открываем ноутбук и заходим в интернет, мы закрываемся от всех остальных, от реальной жизни. И еще раз вернусь к тому, что я начал, что крипана – это человек, который скупец и который использует какое-то сиюминутное благо. Или, выражаясь современным языком, крипана – это человек, который живет постоянно в состоянии комфорта. Брамана – это человек, который действует ради высшего блага, ради Шрейеса, ради блага, которое сделает его счастливым в будущем. И такой человек должен сознательным образом совершать ягью или тапу, жертвоприношение или аскезу. И очень интересно об этом Кови говорит. Я сегодня думал об этом, и это расскажу в связи с чем. Это действительно реальная вещь, которая может поменять качественно, даже одна эта вещь, полностью всю нашу жизнь. Он говорит, что счастье, как минимум, можно определить способностью жертвовать сиюминутной выгодой ради конечного блага. Счастье можно определить как минимум способность жертвовать сиюминутные выгоды ради конечного блага. Я буквально сегодня тоже читал Стивена Джобса, последнюю его статью, которую он написал уже из клиники, будучи смертельно больным. Он говорит там очень важные вещи. Это человек, который повлиял во многом на мировоззрение людей за последние несколько десятков лет. Все эти айфоны, айпэды, Apples и так далее. Он пишет о том, что самое главное в жизни – это взаимоотношения. Он говорит, да, я много времени уделял деньгам, я много времени уделял карьере. Но теперь, говорит, когда я лежу в этой больнице и вечером в темноте гляжу на эту лампочку аппарата жизни, которая мигает, я, говорит, понимаю, что ничего из этого не заберу с собой. Перед реальностью смерти, которая может произойти с каждым человеком в любой момент, к сожалению, люди не хотят думать об этом. Отчасти это психологическое объяснение вечности души, нам сложно внутри сознаться, принять факт реальности смерти. Смерти нет внутри. Это одно из доказательств того, что мы вечны по своей природе, но мы не будем вечно жить в этом теле, в кругу наших близких. И в ведическом обществе не боялись говорить о смерти. Вообще я читал такое утверждение, что разговоры о смерти и мысли о смерти – это мысли и разговоры в гуне благости. Потому что они помогали человеку сосредоточиться в жизни на важных вещах. Я не призываю никого жить в стрессе, и ведическая культура никого не призывает жить в стрессе, но понимание реальности временного нахождения в этом теле, оно как минимум помогает нам лучше понять собственные жизненные цели и собственные жизненные ценности. И интересно, Стивен Джобс там говорит, что самое главное, что я заберу с собой, это мгновение, опыт любви, который я пережил в отношениях с близкими, в отношениях с другими людьми. Он не говорит там о Боге, о душе, но в конечном счете главный опыт – это опыт наших вечных отношений с нашим источником, из которого мы все изошли. И важная очень вещь вот в свете этого объяснения, что сва-адьяя, я говорил, сва-адьяя, изучение священных писаний, яги, жертвоприношение или аскеза – это практика, в результате которой человек… Мы не просто что-то читаем, мы не просто что-то изучаем, мы учимся видеть себя. То есть, изучая священные писания, человек учится понимать самого себя. Вот это Бхагавата Пурана – главное произведение для нашего времени, как об этом говорят сами веды, из которого мы можем почерпнуть ведическую мудрость, Бхагавата Пурана и Махабарата. И Бхагаватам он состоит из историй. Сама, скажем так, структура или... Да, структура, сама структура содержания Пуран, она имеет определенную философскую логику, но она разбросана во времени. И она состоит из различных историй. Эти истории, читая эти истории, мы можем понять очень многие глубокие философские аспекты какие-то жизни. Недавно буквально моя супруга делилась, она говорит, потрясающе, говорит, я читаю эту Пурану, и там есть абсолютно все. Там есть философия, там есть психология, там есть культура. Я вижу себя, я понимаю, как жить, я понимаю, как взаимодействовать с другими людьми. И один из секретов изучения состоит в том, что мы должны отождествить себя с героем, с героями, которые описываются там, и понять изнутри их движущие силы. То есть, что ими движет, какая ими движет мотивация, какая за всем за этим стоит человеческая психология. Проживая все это, меняется наше внутреннее качество, мы учимся видеть себя со стороны в жизни. Потому что такое Бхагавата Пурана и ее 12 песней – это не что иное, как описание развития зрелости человека. Просто его зрелости как человека, и его зрелости как и его духовной зрелости – поэтому этот вот процесс обучения, на самом деле, он мистический. Когда человек делает это, человек находит самого себя. он лучше начинает видеть себя со стороны, он начинает лучше себя понимать. И он включает эту первую функцию разума, он способен, становится способен понимать и видеть, что в моей жизни по-настоящему ценно для меня, и что лишь сиюминутное некое благо. И еще раз, это счастье. Вот сегодня Экадаши, я думал об этом. Мы пошли там на улицу с супругой прогуляться, тут немножко было солнышко, большая редкость для Волжского. И когда мы шли, я думал, ну, на Экадаши благоприятно очень поститься. То есть на суху или на воде происходит процесс обновления нашего ума. Люди иногда не понимают, зачем нужны все эти аскезы, но мы находимся, живя в современных условиях, в условиях современной цивилизации, в постоянном бесконечном стрессе. Сам вот этот вот ритм жизни, который навязывает нам современное общество, из-за этого наш ум, который от природы должен находиться в благости. Бхагавата Пурана объясняет, что ум по природе изошел из гуны благости, и поэтому ум счастлив только в гуне благости. Ум, зараженный энергией невежества и страсти, он постоянно пребывает в стрессе. И люди не делают каких-то простых элементарных вещей, которые избавляют от стресса. Они готовы там пить какие-то успокаивающие таблетки, до умопомрачения, там, заниматься сексом, чтобы так с себя снять стресс, лазить по интернету, смотреть какие-то фильмы, потреблять интоксикации. Но естественные природные вещи, которые освобождают ум от беспокойств, люди не хотят это практиковать. Современный человек, к сожалению, живет как крипана. Он не хочет совершать аскезу или совершать какие-то сознательные усилия над собой. Я думал, ну пойти там поесть, да, чего-нибудь, может, что-нибудь там купить вкусненького в магазине. Но я вспомнил эти слова господина Кови, стал думать над этим, и мне это очень сильно помогло. Я так и не поел, и не попил сегодня ничего. То есть Экадаш, почему? Потому что есть более высокое благо. И сам вот этот вот акт жертвы, сиюминутным ради высшего блага, интересно, об этом Кови, совершенно независимый человек, источник, помимо Веды, он говорит, это и есть счастье. И Веды повторяют это один в один. На самом деле есть только одна истина, есть только одно знание. Вот часто люди говорят «веды, веды». То есть «веды» значит «знать». То есть это знание. Есть одно единое знание. И это единое знание может расщепляться на разные языки, на разные культуры и так далее. Но изначально существует эта единая культура, культура знания. И то есть смысл этого простого утверждения в том, что человек должен научиться находить вот в этом вот счастье. Оно таки там есть. Когда мы переступаем сознательно через себя, через эту способность видеть себя со стороны, дальше мы можем включить эту вторую функцию разума, вири-шакти, способность проявлять волю, делать правильные вещи. Если мы увидим себя со стороны, поразмыслим над тем, что мы делаем, критически оценим, а зачем мы это делаем, какое благо мы от этого обретем. Но обретем мы сиюминутное благо, потом в конце концов мы лишимся каких-то важных вещей, мы теряем бесполезно свое время, мы разрушаем свое здоровье, мы разрушаем свои взаимоотношения, мы разрушаем смысл своей жизни, делая какие-то глупые ошибки, делая какие-то глупые вещи, причиняя какую-то ненужную боль близким людям, проявляя абсолютно ненужную в отношении зачастую гордыню. То есть человек сосредоточен на этих временных вещах. Людям говорят, да, живите так, ни в чем себе не отказывайте, никаких аскез, максимальный комфорт, зачем все это нужно и так далее. И поэтому люди становятся все более слабыми и слабыми. И все больше и больше это ненужная агрессия, потому что эта жизнь в состоянии комфортно, неспособность жертвовать собой ради счастья других людей, не проявление вот этого принципа аскетизма в жизни или жертвоприношения, когда я добровольно лишаю себя чего-то ради более высоких целей, она делает жизнь человека очень угрюмой. Очень угрюмой и абсолютно бесполезные. Люди сами мучаются, они не чувствуют абсолютно никакого развития внутри. Это все проявляется как определенная неудовлетворенность, гнев, раздражительность. Рушатся наши отношения в семьях, и человек не понимает, что надо поменять в жизни для того, чтобы вернулось вот это вот счастье, смысл, сила внутренняя. Человек должен вылазить из этого состояния комфорта. Кто сказал, что счастье – это когда максимально окружить себя комфортом? Человек разлагается в этом комфорте. Человек страдает в этом комфорте. Поэтому человек должен жить в аскезе, в здоровой аскезе, рано вставать, делать физическую нагрузку. Да, то есть вернемся к вот этому состоянию стресса, в котором находится наш ум. Человеку кажется, что если я вылезу из зоны комфорта, то я буду страдать. Но вот даже Франкл, тоже абсолютно независимый от ведической вообще какого-то знания, понимания культуры человек, психолог австрийский, говорит, что человеку кажется, если он выйдет из зоны комфорта, то он будет страдать от этого стресса. Но стресс человек получает тогда, когда остается в состоянии комфорта. Когда мы остаемся в состоянии комфорта, тогда мы испытываем стресс. Этот максимальный комфорт, он разлагает людей изнутри. Люди живут в квартирах, они уже скоро на улицу не будут выходить. Онлайн-поколение, живем, уткнувшись в какие-то свои механизмы. Есть простые естественные вещи, благодаря которым преодолевается этот стресс внутри. Нужно делать физическую нагрузку. Раньше люди жили в деревнях, кололи дрова, носили воду, пахали на огороде, дышали свежим воздухом. Люди вставали всегда рано. Если человек встает рано, для этого надо рано ложиться, но это аскеза, да, но эта аскеза очень многое дает в жизни человеку. Люди соблюдали стандартные чистоты, регулярно мылись. Такие простые вещи, как два раза мыться в день, уже может человеку помочь решить многие его ментальные проблемы. Утром, когда мы проснулись, и вечером после работы нужно смыть себя все эти какие-то стрессы, это переживания в течение дня. Пост – элементарная простая вещь. Это нужно просто делать и все. И когда мы физически тренируемся, когда мы физически какие-то дни определенные благоприятные постимся, происходит наше физическое обновление. Когда помимо этого происходит наше тонкое обновление, точно так же, как сгорают какие-то ненужные шлаки, грязь на уровне грубого тела, когда человек следует икадышам, постится на икадыши, возьмите лунный календарь, делайте это два раза в месяц, это несложно. Происходит обновление нашего ума. Происходит, ум живет в соответствии с вот этими вот циклами Луны. Ум связан с Луной, те, кто занимается астрологией, они это знают. Луна, она изменчива. Сначала полная Луна, потом, ну то есть Луна убывающая, Луна пребывающая, Луна, ум меняется в соответствии с этими циклами. И каждый раз в конце этого цикла должно произойти обновление ума. То есть ум избавляется, сгорает вот эта энергия стресса, энергия какого-то гнева, вожделения. Везде в ведических писаниях прославляется икадыши, говорится, что человек избавляется от грехов, от всех остальных вещей. И это определенное усилие над собой. Но это усилие над собой, оно придает нашей жизни смысл. Это усилие делает нас сильным, это усилие в конце концов прочищает наши мозги. Мы этими мозгами, извиняюсь выражение за такие слова, за жаргон, мы можем что-то более важное и ценное в жизни понять, о чем-то задуматься. Иначе мы будем прозябать в этом невежестве, в этом, ну, комфортном существовании, которое в конечном счете нас делает несчастным. Поэтому Чанаки хочет, чтобы мы включили свой разум, и все ведические писания призывают к этому человека. Они говорят: проснись, человек, очнись, человек, включи свою голову, посмотри на то, как ты живешь. Посмотри, куда ты идешь, посмотри, зачем ты идешь, зачем и почему. Да, как один, я слушал лекцию одну, и там говорилось, что один из профессоров, он потрясающим образом характеризовал современную цивилизацию. Мы, говорит, довели полностью до совершенства как, полностью забыв зачем. То есть полностью до совершенства доведено как. Столько технологий вообще, самые совершенные технологии. Но зачем человек не задается таким вопросом? Зачем и почему? Один знакомый мой рассказывал. А это с этих вопросов начинается человеческая жизнь, с этого начинается наш разум. Разум включается от вопросов. Если просто задавать себе эти вопросы, ну зачем? Ну зачем? Ну почему? Ну зачем? Ну для чего ты это делаешь? Ну что тебе это даст? Что тебе это дало? Ты делал это раньше. Что другим людям это дало? Кого это сделало счастливым? Сделало в прошлом счастливым? Нет. Тебя сделало счастливым? Нет. В будущем сделало счастливым? Нет. То есть жизнь человека – это бесконечные попытки найти счастье. Но люди не задаются вопросом «зачем?», когда они делают большинство огромное количество вещей. Я сегодня посмотрел там маленький ролик. Маленький ролик, там он демотиватор такой, он высмеивал социальные сети. Эти социальные сети, люди там, у них там тысячи друзей. Но помогло ли это избавиться от чувства одиночества? Успешность – это когда тебя лайканули. Да, можно постоянно менять аватарки и так далее и тому подобное. Самое страшное, что люди сидят в семьях, муж, жена, родители, дети, и они не общаются друг с другом, каждый уткнулся в эту штуку. Ну зачем? Стивен Джобс изобрел эти штуки, он говорит, поменьше времени проводите за компьютером, даже если это Apple. Ну зачем человек это делает? Что ему это дает? Мы лишаемся даже возможности элементарного человеческого общения, радости от общения друг с другом. Не говоря уже о том, что человеческая форма жизни, наделенная высокоразвитым разумом, дает человеку возможность постичь собственную духовную природу, вырваться из этого бесконечного цикла рождения и смерти, Бога понять, свои отношения с Богом понять, решить проблемы жизни раз и навсегда. Но люди не хотят думать об этом. И все более и более методы становятся суровыми. Наркотики, интернет, и людей затягивает это полностью все. Поэтому надо включить собственную голову и задаваться этими вопросами. Ну, куда идешь? Зачем живешь? Зачем помрешь, в конце концов? В чем смысл жизни? В чем смысл смерти? И смысл, еще раз, любого процесса образования именно в том, чтобы человек включил эту голову и стал сначала сознающим, а потом сознающим Бога. То есть человек должен понять, что происходит с ним, глубоко понять, глубоко осознать, не быть просто вот этой марионеткой, не быть просто человеком, который идет на поводу у всех современных тенденций. Ну, все такие, я такой. Ну, а если это массовый психоз? Если люди сошли с ума? Если все ценности человеческие перевернулись сверх на голову? Неужели мы должны жить так же? Неужели мы должны быть движимы подобными вещами? Поэтому нужно включить свою голову, нужно стать Буддхой, нужно включить собственный разум, развернуться и как следует подумать. Для чего я живу, для кого я живу, чего я в конечном счете хочу в жизни достичь. И все, что мы делаем в процессе нашего изучения ведической какой-то философии, психологии, культуры, призвано для того, чтобы включить нашу голову. Окей. Итак, мы изучаем с вами первую главу, и мы в прошлый раз закончили на 9 стихе. Чанакья рассказывает важные вещи, жизненные ориентиры, которыми мы можем пользоваться в различных сферах жизни, в физической сфере, в социальной сфере, в сфере наших отношений, нашей реализации в социуме, в интеллектуальной сфере, в саморазвитии, в духовной сфере также. 9 стих 1 главы. «Не живи дня в том месте, где нет царя, сведущего брамана, врача, богача и реки». Не живи и дня в том месте, где нет царя, сведущего брамана, врача, богача и реки. Итак, ведическая социальная система устройства общества называется варнашрама. Варнашрама – это научное устройство жизни, социальной жизни людей, которое помогает людям сначала очень ясно и четко понять свое материальное «я», и занять правильное положение в социальном пространстве. И потом, если человек правильным образом понял свое материальное «я», занял правильное место в социальном пространстве, то человек получает очень важный маленький бонус, которого, к сожалению, иногда люди в наше время не хотят признавать и понимать, потому что современное представление, что каждый может стать кем угодно, но это абсолютно глупость. Если человек действует в соответствии с собственной природой, то человек получает доступ к собственной душе и становится глубоким. То есть наше тело, наш ум и наша душа, если человек исполняет свое материальное предназначение, они выстраиваются на одну линию, и человек начинает черпать из этого источника. Подобно тому, как существует Солнце во Вселенной, и Солнце, оно одно освещает всю Вселенную своим светом, дает жизнь всему живому. Точно так же душа или атма, источник сознания в нас, находящийся в нашем теле, в этом микрокосме, в этой микровселенной, оно освещает и дает жизнь нашему телу. И для того, чтобы человек, то есть все зависит в этой вселенной от энергии Солнца. Если не будет энергии Солнца, то все погибнет. Когда нет Солнца, люди начинают тускнеть, люди начинают слабеть, это сказывается на их энтузиазме, это сказывается на их способности что-то делать, на их настроении. Точно так же, чем больше человек, не следуя своей материальной природе, разрывает таким образом связь с собственной душой, потому что постоянно это блокирует, мы не можем получить доступа к ней. Наше тело и ум, они постоянно разбалансированы, они находятся в дисгармонии. То человек получает доступ к этому источнику, энергии. И одна из вещей – это правильное положение в рамках варнашрамы. То есть все вот эти вот современные обсуждения там, что о равноправии мужчин и женщин, равенство есть, оно есть. Но оно есть не на материальном уровне. На материальном уровне мы всегда были разными и всегда будем разными. И наши попытки на материальном уровне и на тонком материальном уровне отвергнуть различия будут просто приводить к страданиям. Почему? Потому что человек не может быть удовлетворен, если он действует не в соответствии со своей природой. Сама ведический процесс изменения человека, развития его зрелости материальной и духовные происходят таким образом, что человеку прежде всего давали сильное материальное «я». У нас сейчас есть вот это вот ложное эго. Мы находимся в теле женщины, но ведем себя как мужчины. Находимся в теле мужчины, но ведем себя как женщины. Мы там от природы бизнесмены, но хотим руководить. Мы от природы руководители, но хотим учить. Мы от природы помощники. Ремесленники, да, люди, которые склонны к физическому труду, но мы хотим учить, естественно, руководителей, быть бизнесменами. И все люди мучаются постоянно от того, что играют не свою роль. И нужно успокоиться и понять, что единство есть, равенство есть. Успокойтесь, все эти бесконечные обсуждения, кто лучше, мужчины и женщины. Никто не лучше. Ни мужчина, ни женщина. Все зависит от того, как человек живет. Можно жить ужасно как женщина, можно жить ужасно как мужчина. Есть равенство. Равенство существует на духовном уровне. На духовном уровне мы души. И мы все одна семья. Люди стремятся к этому единству. Там, определяют единство по национальному признаку. Определяют там, единство по религиозному признаку. Или по еще какому-то признаку. Мы души. И мы все изошли из одного источника. Джанмадисятага. Веданта Сутра говорит об этом. Вторая сутра, практически с самого начала, что все изошло из абсолютной истины. То есть у нас у всех есть один корень, один источник, абсолютная истина. И мы все духовны по природе, здесь есть единство. Но в материальном смысле и в тонком материальном смысле мы все разные. Но, Господи, у нас у всех разная психика. У нас разное сочетание планет, у нас разный социотип, у нас разные тела, у нас разные варны от природы. То есть кто-то от природы способен заниматься деятельностью брахмана. То есть он интеллектуал, он учится, он обучает других, он пишет книги, стихи, он, не знаю, занимается просветительской деятельностью. Кто-то от природы воин, он руководит. Да, брахманы еще важные качества брахманов, они... Им нравится совершать аскезы, они способны контролировать чувство ум. Кто-то воин от природы, он руководит, он способен вести людей за собой. Кто-то вайша, он от природы бизнесмен, он способен делать деньги. Кто-то шудра, он занимается физическим трудом, ремесленник, помощник другим. И нет ничего плохого в своей природе. Если мы действуем в соответствии с собственной природой, и Чанаки здесь об этом говорит, он говорит, не живи там, где нет варнашрамы. Где нет брахмана следующего, царя, врача, брахманы всегда были врачами, богача, то есть вайши и реки. Точно так же, как если мы не можем жить в этом мире без воды, потому что от воды мы как бы с вами водяные, да, у нас большинство нашего тела состоит из воды. Точно так же в социальном смысле невозможно жить там, где нет этого естественного деления общества на варны и на ашрамы. Это же просто естество жизни. Это всегда было и всегда будет. То есть Бхагаватам об этом говорит, Бхагавата Пурана, вторая песня, говорит, что Это как тело. Это как социаль... Есть такое понятие, как социальное тело. То есть голова – это браманы. И голова, она думает. Голова, она принимает решения. Голова направляет все общество. И люди, если они не верят духовникам, они будут верить ученым. Но всегда есть кто-то, кто обладает высокоразвитым интеллектом. И люди, они направляют всех остальных людей. Кшатри или руководитель – это руки. Они защищают тело, и они... руководитель, да, человек, который руководит руками других людей. И они организуют всю нашу жизнь. Вайши – это желудок. Желудок, он снабжает пищей. Бизнесмены создают процветание, они должны создавать этот денежный оборот, должны создавать рабочие места. И шудра – это ноги. Важнейшая часть, они двигают все тело. Если ноги отрубить, ну, представьте себе, большой живот, да, только оставить, или руки – ну, убрать. Ну, то есть будет уродство. Нельзя сказать, что в теле важнее желудок, ноги, руки или голова. Все важно. Все важно в сотрудничестве, когда мы служим вместе, достигая наших общих поставленных целей. Поэтому нужно сосредотачиваться не на материальном единстве. Материального единства никогда не будет. Это иллюзия, это обман. Все всеми не будут никогда. Кому-то дан от природы высокоразвитый разум, а кому-то от природы дано прекрасное здоровье. И способность физическую делать нагрузку, способность там, как мужик, золотые руки, делать все физически, еще что-то. У кого-то есть от природы это вот бизнесменская жилка, он умеет делать деньги. Ему нравится это делать деньги, он может создавать рабочие места для других людей. И таким образом помогать ему. Кто-то от природы кшатрий, но, Господи, как много кшатриев от природы. То есть, кому нравится сражаться, кому нравится руководить. Руководить, понятное дело, всем нравится. Но вот сражаться уже огромный пласт людей отпадает. И это люди, которые способны вести других людей за собой, которые обладают необходимой харизмой, внутренней силой, видением определенным, способны справедливо от природы, они не подкупны, у них есть вот эта внутренняя честь. У кого-то есть высокоразвитый интеллект, и это естество жизни. Чанакья говорит, не находись там, где нет сведущего брамана. Нам нужна голова, потому что голова нас учит. Ничто так не направляет нашу жизнь, как советы, которые мы получаем. Нам всегда в жизни нужно образование, потому что если мы не будем сознательным образом формировать свою жизнь и формировать свое сознание, то бессознательные механизмы, вставленные в нас, будут руководить нами в нашей жизни. И брамана – это люди, которые в нашей жизни помогают нам увидеть себя в истинном свете, увидеть жизнь в истинном свете и понять вообще, куда идти и как идти. От них исходит эта сила, сила к нашим изменениям в жизни. Браманы – они способны менять сознание людей. Кшатри – они руководят просто людьми. А вайши – они заботятся о коровах. Вайши должны заботиться о растениях, то есть сельское хозяйство, произведение продуктов и бизнес. И шудры, они грубыми физическими материальными элементами могут управлять. Машины, механизмы, они способны что-то делать и так далее. У каждого есть своя важная часть, у каждого есть свой важный вклад. И нам нужны следующие браманы, нам нужны люди, которые будут давать нам знания, при том не просто «я думаю». Я так вот, я думаю так, а я думаю вот так. Ну и какова цена того, что ты думаешь так вот так? Человек должен давать традицию, которая стоит за ним, культуру. Он должен излагать многовековое, многотысячное знание, в конце концов, реальное истинное знание, которое зашло от самого Бога. И нам нужен царь, нам нужен сильный правитель. Да, я понимаю, что это некая идеальная картинка, но тем не менее... Как бы всегда должен быть кто-то, кто будет руководить. Пусть это руководит там, руководящий совет, или какой-то лидер, или какой-то руководитель. Большинство людей, они нуждаются в этом, они не могут делать это сами. Нам нужно, чтобы было определенное процветание, да, богач. Естественно, нужен врач, потому что, ну, это естественная человеческая потребность. Аюрведа говорит, что тело – это храм болезней. И мы должны, то есть, заботиться о своем здоровье. Чанакья говорит, что болезни, долги и пожары, человек в первую очередь должен расправляться с этим. Река, понятное дело, нам нужна. Но что я хотел сказать, потому что без воды мы не сможем ни готовить, ни мыться. Это все важнейшие вещи в нашей жизни. Вернусь чуть назад. Главное, что я хотел сказать, что вот это вот социальное устройство общества, для чего нужно научное деление людей на варны и на ашрамы. То есть в соответствии с родом деятельности, как я объяснил, рабочие, бизнесмены, руководители, ученые. И должны быть различные ашрамы. Первые 25 лет человек должен учиться. Вторые 25 лет человек должен быть семейным человеком. И должен. Первый этап называется брахмачари, когда человек учится. В этом его ответственность. И это то, что должен делать человек до 25 лет. Вторую часть жизни человек должен жить в семье. Следующие 25-30 лет продолжить потомство, стать профессионалом. Для этого он учился, духовно зрел, материально зрел, получал профессию. Сделать социальный вклад в общество, оставить после себя наследие и помочь людям в жизни, сделать что-то ценное. Следующие 25 лет человек должен отходить от дел. Пенсия, да, но на пенсии что люди делают? Чего угодно, только не духовной практикой занимаются. Хотя реально человек получает стресс, если после 55 лет, край 60 лет, человек не задумывается о главном. Этот стресс, который связан с этим возрастом, связан только с этим. Это некое естество жизни, жизнь толкает нас к этому. И саньяса, да, человек должен полностью сосредоточиться на своей духовной природе, преддверии грядущей смерти и осознать реальность духовных своих отношений с Богом. Самое важное, что бесплатный бонус, еще раз, если мы действуем в соответствии с этим научным устройством человеческого общества, которое мы получаем, если мы не стесняемся занимать свою роль, мы получаем доступ к собственной душе и становимся глубокими. Нам всем нужны силы. Нам всем нужно черпать изнутри из этого источника. И из этого сейчас у людей огромные проблемы с эго. У людей просто колоссальные проблемы с пониманием, кто они. То есть, я не знаю, там какие-то страшные новости до меня доходят, что там уже в некоторых городах, там в Европе, там ребенку не разрешают называть он или она, потому что он должен вырасти и сам решить, кто он или она. Это ж просто это преступление против человека, это калечит жизнь человека. В ведическом обществе было с точностью да наоборот. Мы говорили, смотри, вот это ты, вот это твоя семья, вот это твоя готра, вот это твой род, у тебя в роду все были воинами, и ты должен быть воином. И, естественно, смотрели на качество человека, человеку говорили, ты мужчина, давай будь мужчиной, качество мужчины вот такие, человеку делали, формировали вот это вот сильное материальное «я». И потом, когда человек вырастал, он понимал, да, я такой. Там, я преподаватель, я учу других людей, и должен иметь вот это чувство достоинства, что я не опускаюсь до каких-то вещей в своем поведении, потому что я должен передавать, я должен учить других людей. Там, я кшатри, я воин, у меня есть эта честь, у меня есть это достоинство. Ну и так далее. То есть человеку нужно наоборот помочь сформировать вот это вот внутреннее яркое, сильное «я». Сейчас все эти современные профессии, там, коуч по предназначению, психологи и так далее. Откуда все это появилось? Люди запутались, люди не понимают, чем в жизни заниматься. Им даже зеркало не подсказывает, что есть некоторая ответственность, которая на них накладывает просто формы жизни, в которой они находятся, как мужчины, как женщины. У нас у всех есть определенные качества, и со всем этим очень важно разобраться. Если человек с этим не разберется, он всегда будет оставаться слабым. Он в жизни будет заниматься тысячу вещами, ни от чего не получать удовольствия. Годам к 50 он поймет, для чего он должен быть создан, и получит от этого еще больше стресс, потому что поймет, что на протяжении жизни он непонятно чем занимался. Это ответственность родителей, ответственность взрослых людей. Если нам родители не сделали этого в детстве, не помогли понять, кто мы. Мы должны понять, кто мы в материальном смысле, какой деятельностью мы должны заниматься. И если мы начнем это делать, если мы начнем следовать своей внутренней этой природе, то важная какая вещь. важнейшая вещь, то, что мы получим доступ к собственной душе, и мы станем глубокими, мы будем счастье получать просто от самой деятельности, которой мы будем заниматься. То есть из ложного эго делали, из ложного-ложного этого эго, ложного-ложного я, делали сильное материальное я, здоровое, когда есть правильное здоровое отождествление. Я мужчина, я женщина, я такой-то варной, такой-то деятельностью я занимаюсь, я нахожусь в таком-то ашраме, да, я там член такой-то семьи, я член такого-то рода, я часть такой-то страны. Если человек даже в материальном смысле не может себя ни с чем отождествить, то как он вообще сможет сделать следующий шаг в сторону духовного роста, отождествить себя с какой-то более высокой духовной реальностью? Поэтому Чинаги говорит, по возможности сделай все, чтобы попасть в такое общество, где есть естественная, здоровая социальная среда. И если мы не можем это сделать на уровне макросоциума, да, большого общества, изуродованного современной цивилизации, где люди, они просто до безумия какого-то доводят себя и окружающих, то надо искать какие-то, как минимум, микросоциумы людей. Искать этот искать этих благостных людей, соответственных людей, людей, которые стремятся к чему-то высокому в своей жизни, в этом обществе находить себя, реализовываться и в конце концов постигать собственную душу. Спасибо.
Спасибо вам, что сегодня так много рассказывали важных вещей. Сейчас можно обратиться к вопросам, и я сейчас обращаюсь ко всем слушателям, что можно продолжать общение, задавая свои вопросы на нашем сайте или звоня по скайпу. Логин нашего скайпа — слово «Веда Радио», это одно слово. И наш сайт vedaradio.fm имеет запись в самом верху о сегодняшнем эфире. Вот там в комментариях можете оставлять свои вопросы. Сейчас же я хочу уточнить на одном из предыдущих эфиров. Вы как-то упоминали, что в семье человек может увидеть настоящего себя. Вот я хотела узнать, за счет чего это происходит? Если это происходит за счет отношений, как я могу понять, то вне семьи ведь тоже есть отношения.
Вне семьи есть отношения, но речь шла именно о близких отношениях.
То есть, когда изо дня в день, да, вот люди сталкиваются друг с другом, видят с разных сторон себя.
Изо дня в день сталкиваются, да. Друг с другом.
Деться некуда.
Да, вот как раз когда они сталкиваются, они лучше всего себя видеть и начинают. Да, вот этим ценны близкие отношения, что близкие люди, когда они сталкиваются, мне очень насмешило это, они, понимаете, что происходит именно в близких отношениях, которых так пугается, к сожалению, современный человек. Меня, честно говоря, иногда это приводит в неописуемый восторг просто. Мужчины, которые не хотят создавать семьи. Я вообще не понимаю, а зачем жить-то? Ну, то есть, я понимаю, там это было интересно, в 18 лет, ну, в 20 лет, ну, в 20 с чем-то лет. Но когда тебе там уже за 25, и там уже не говоря о том, что тебе за 30, ну, ты же просто застреваешь в своем развитии. Ты же застреваешь в своем развитии, и ты остаешься просто подростком. На фоне мужиков, которые приняли ответственность за жену, за детей, за какое-то дело в жизни, мужчины, которые не приняли эту ответственность, они выглядят настолько сильный контраст просто в человеческой зрелости даже. Настолько контрастируют, и настолько все это смешно, удивительно просто. Я помню, когда я был молодым человеком, я играл там на саксофоне, и мне нравился там один тоже человек, который тоже это делал. И недавно там я решил посмотреть по интернету, найти его, где он, что он, какова его судьба. И ни жена, детей нет, и музыка, и этот сленг подростковый и так далее. Я посмотрел, подумал, боже мой, в свете какой-то большей ответственности, но все, чем ты раньше восхищался как подросток, оно кажется таким глупым и таким нелепым. И люди боятся этих близких отношений, люди боятся семьи. Я иногда просто поражаюсь этому. Иногда я консультирую людей, иногда консультирую, хотя не хочется, честно говоря. Я, наверное, даже не буду этого скоро делать. Не мужа и жену, а людей, живущих в гражданском браке. И просто когда это делаешь, то, иногда хочется чем-нибудь тяжелым этого мужчину по голове прям в процессе консультации стукнуть, чтобы у него там что-то заработало в голове, включилось, когда он сидит и говорит: объясните ей, что мужчина ей ничего не должен. И просто, я не знаю, мне сложно передать свои эмоции, у меня это не вмещается просто в моем сознании. И смысл-то в чем? Смысл в том, что мы же просто застреваем, мы же просто не развиваемся. Мы же остаемся просто глупыми, инфантильными подростками, просто мальчиками. Мужчина должен принять ответственность. Мужчина должен принять ответственность за дело. Мужчина должен принять ответственность за женщину, за семью, за ребенка. Кто вообще придумал это? Кто это выдумал, что круто это быть бабником, бегать по бабам? Кто вообще это придумал, что круто разорвать все отношения со старшими? Кто вообще это придумал? Когда ты живешь как расхлябанный этот одиночка, и все ради тебя, и все под тебя. Это безумие на самом деле. И люди, которые живут таким образом, они становятся безумными в конце концов в старости, потому что беспорядочная эта половая жизнь, которая растрачивает просто всю чистоту человека и так далее. Это глупые абсолютные вещи. Женщинам не надо это объяснять. Женщины не хотят быть одни. Женщины хотят в большинстве своем быть в семьях, заботиться о детях, что-то делать и так далее. Но в особенности острая эта проблема, к сожалению, у мужчин стоит. Поэтому я вот очень радуюсь, когда сейчас вижу различные люди пытаются делать какие-то мужские клубы, там мужские какие-то сообщества. Вот я призываю всех мужчин, пожалуйста, вступайте, общайтесь. То есть нам важно общаться с другими взрослыми, зрелыми людьми, у которых система ценностей другая. Это же дешевый детский кайф. Бегать по бабам, бухать, быть наглым, дерзким, никого не уважать, никому не быть благодарным. Это дешевый детский кайф. Настоящее счастье мужчину ждет тогда, когда он примет ответственность. Примет ответственность за семью, за дело примет ответственность. Будет пользу приносить как минимум семье, как максимум обществу будет приносить. Настоящий драйв начинается тогда, когда ты становишься человеком долга, когда вылазишь из этого своего детского менталитета, когда действуешь ради блага других. Там нас ждет счастье, а не в комфортной жизни, когда все должны играть и все должно быть под нас. И как только нам что-то не нравится, мы разрываем все отношения с окружающими. Счастье мужчину ждет там, в ответственности, в чувстве долга ждет счастье, а не в дешевой этой жизни гусарской. Это все придуманное, навязанное, глупые вещи. Поэтому посмотрите на поколение людей, которые воспитаны на таких ценностях. Они слабые физически, они слабые морально, они никакие духовные. Их презирают женщины, они сами себя не уважают. Это одиночество, когда тебе за 40, и ты одинок. Ты в жизни ничего ценного для людей не сделал. У тебя нет семьи. Тебе ничего хорошего нельзя вспомнить, кроме пьянок, гулянок, каких-то глупых наслаждений. Кому нужна вообще такая жизнь? И самое главное, человек себя не понимает, человек себя не осознает, не осознает собственных недостатков. Не понравилось – разорвал отношения. Не понравилось – развелся, бросил, пошел к другой. Это не понравилось – развелся, бросил, пошел к третьей. Но мы настоящего себя и все свои замечательные качества, в кавычках, начинаем видеть тогда, когда мы живем в близких отношениях. И мы должны защитить женщину. Мужчина – это защитник. Мужчина – это не насильник, это защитник. И защита в том, что женщина должна чувствовать, что мы с ней никогда не разведемся. Она должна понимать, что мы с вами долго пойдем до конца. Что если мы приняли ответственность в семье, то мы готовы помереть, исполняя свой долг. И там нас счастье ждет. Нас не ждет счастье в этой «ах, я тут все решаю, хочу – беру, хочу – выгоняю». И женщина будет эмоционально очень сильно защищена, когда она поймет, что мы эти отношения не разорвем. И надо давать ей возможность, давать эту обратную связь, нам говорить какие-то ценные вещи для нас. Потому что наша жена, Она знает нас без парадного костюмчика. На людях мы не можем себя понять до конца целиком, потому что мы постоянно кого-то из себя играем. В доме, в семье близкие люди знают нас точно. Наша жена знает, насколько мы контролируем свои чувства. Наша жена знает, что мы делаем, когда нас никто не видит. Наши дети знают, насколько мы щедры, насколько мы готовы время и внимание им уделять. Поэтому человек нормально может развиваться психически, физически и духовно только в семье. Это современное уродство социальное, а социальные маргиналы, которые сидят каждый поодиночке и считают, что ни в ком не нуждаются. Мы нуждаемся в этом. Мы в этом как минимум нуждаемся, чтобы просто развиваться как люди. Мы никогда ничего не поймем о себе по-настоящему и вообще в жизни, что такое жить, что такое любить, что такое жертвовать собой ради другого человека, что такое прощать, что такое уважать, что такое понимать, если мы не будем жить в семье. Семья – это основа. Семья – это основа для нормальной зрелости человеческой. Поэтому каждый человек, независимо от того, мужчина он или женщина, он должен жить в семье. И должен ценить свою семью и понимать, что моя семья – это место, где я смогу измениться по-настоящему.
Спасибо вам за такой ответ. Сейчас, я думаю, многие заслушались, просто задумались, как минимум, и осознали по-настоящему то, что вы сказали. Также мне вспоминается, что вы говорили, что у человека есть страх смерти, а после этого идет страх не самореализоваться. Но и реализоваться, как я помню, вы говорили, человек может в семье. А если человек самореализуется в работе, то зачем ему реализовываться в отношениях? Так может кто-то подумать. Объясните это, пожалуйста. Ну вот он уже чувствует себя реализованным. Особенно это мужчин, наверное, больше касается. Он уже реализован, он себя чувствует на высоте.
В любом случае, даже когда мы действуем на работе, это всегда отношения. Это всегда отношения. Человек, я не буду повторять того, что без семьи невозможно. Нам нужны именно близкие отношения. Нам нужны именно близкие люди. И коллектив – это важная часть жизни человека. Наше дело и полезность в обществе, опять-таки, все ради отношений делается. Заработав большие деньги, что человек ценит? Ценит ту пользу, которую он приносит для других людей. И в коллективе, реализовавшись, пройдя этот этап руководителя как подростка, да, единогласного, которому все должны подчиняться и под козырек ходить, человек созревает до состояния, когда ему нравится быть в команде, работать в команде, взаимодействовать в команде, быть частью команды, делать важное дело в команде, видеть, как эта команда делает другой, больший результат. И в команде тоже есть отношения. В конечном счете все это делается ради отношений. Потому что отношения – это источник счастья, это источник любви в жизни. И для мужчины важны. Для мужчины помимо семьи важна миссия. Для мужчины помимо семьи важно его дело, это вне всякого сомнения. Но даже делая это дело, реализуется в конечном счете он именно через отношения, а не через просто достижение каких-то внешних материальных результатов. Человек делает все, что он делает, только ради одной вещи, чтобы его любили. Если я зарабатываю миллионы долларов, но меня никто не любит, я не буду счастлив. Если я великий ученый, но меня никто не любит, я все равно не буду счастлив. Если я великий руководитель, вояка, каждый кого-то любит. Кто-то дочку любит маленькую, кто-то кошечку, кто-то жену. Кто-то хочет любви большего количества людей. Читал я, помню, как-то статью очень интересную. Там описывается природа мужской и женской любви. И там говорится, что природа женской любви – это она единоправленная. Что женщина не любит кого-то одного. Природа мужской любви – она как бы более широкая, им важно, помимо любви в семье, им важно признание социума. Поэтому да, в любом случае, дело для мужчины важно, миссия для мужчины важна, но в конечном счете он реализуется не просто в деле, а реализуется в той пользе, которую он приносит другим людям. В конечном счете, если уж позволите, человек реализуется тогда, когда он служит кому-то. И помимо страха смерти, помимо страха небытия, этот страх нас живет не реализоваться. И мы реализуемся всегда только принося пользу другим людям. Есть два золотых принципа, каким образом понять свое предназначение на духовном уровне. На духовном уровне есть два главных принципа. Эти два главных принципа олицетворяют корова. Иногда люди думают, что в ведическом обществе там дураки были, корове поклонялись. Они корове не поклонялись. Они поклонялись двум принципам, которые проявляют корова. Это параупакара и нирапарадхи. Параупакара означает, что она живет ради блага других. А нирапарадхи, значит, она не причиняет ненужной боли. Если только корову не раззадорить, да, как это делают там эти тейрадоры, там, то корова мирное, безобидное животное. Она приносит столько пользы. Есть случаи, огромное количество случаев, когда корова без теленка дает молоко просто из любви, просто потому что она любит своих хозяев. И там не поклонялись коровам, там не дураки были, там поклонялись этим принципам, принципам любви и принципам ненасилия. И в буддизме там говорится, да, ахимса парамадхармо, высшее достижение, высшая дхарма или высшая обязанность человека – не причинение насилия. Но помимо того, что не надо причинять другим людям боль, надо делать им что-то хорошее. И вот мы реализуемся тогда в жизни, мы начинаем себя понимать, мы получаем доступ к собственной вот этой душе, чтобы черпать энергию оттуда, уверенность, бесстрашие, смысл, силы, видение. Тогда, когда мы на самом глубинном уровне реализуемся, не причиняя другим ненужной боли. Да, иногда говорят, вы вегетарианцы там причиняете боль капусте, но позвольте, есть разница, убивать коров и убивать капусту. «Дам вам траву, сеющее семя, древо, несущее плод, сей будет в пищу вам», говорится у нас, между прочим, в Ветхом Завете. Вегетарианство – это минимальный уровень того, чтобы человек избавился от ненужного страха и от агрессии в своем сердце. Минимальный уровень ненасилия. И это тоже причинение определенной боли. Да, поэтому во всех традициях есть очищение пищи. Очищение, в конечном счете, пищу нужно одухотворять, предлагая ее Богу. Но это элементарный, самый простой принцип ненасилия. Не причинять другим людям насилия ненужного физически, не причинять им словами насилия. И мы таким образом себя находим, реализуемся, потому что мы находим, нащупываем собственную душу, этот источник сознания в нашем сердце. Но самое главное – это не просто не причинять ненужные боли, а делать что-то хорошее для других людей. Вот если кто-то хочет самореализоваться, очень просто. Помимо того, что нужно понять там, свою роль в отношениях, мужчина-женщина, свою роль профессиональную и так далее, на духовном плане мы как души реализуемся тогда, когда не причиняем другим людям ненужные боли и когда мы что-то хорошее для них делаем. То есть мы реализуемся тогда, когда мы приносим радость и счастье другим. И мы делаем все только ради этого. Если человек вот этому научится, он будет счастлив, люди вокруг него будут счастливы, все у него будет хорошо в жизни. Это самое важное, чему человек в жизни должен научиться. Не причинять ненужные боли и стараться делать счастливыми других людей.
Спасибо. К нам пришло уже два вопроса сейчас, вот только что. Постараемся успеть их разобрать. Я зачитываю от Александра сообщение. Добрый вечер, Павел. Сегодня вы так сказали много, что добавить нечего. Три восклицательных знака. А возможно, что времени не пришло для создания семьи или нет понимания, чем заниматься в жизни. И при этом нет тяги к материальному достатку. Как создавать семью? Это безответственность получается. Вот так пишет Александр.
Ну, если мне до 25 лет, я посвящаю себя образованию, то может быть. Но если мне за 25 перевалило, я не учусь, серьезно не работаю и не хочу создавать семью, то это и есть моя безответственность. Человек должен подумать о определенном достатке, но при этом надо понимать, что ждать можно только до какого-то момента. Это хорошая дилемма. Что сначала? Курица или яйцо? Да, что сначала? Ответственность или качество? Так вот, если с дилеммой, что было сначала, курица или яйцо, сначала был Бог, который одновременно создал и курицу, и яйцо. А относительно дилеммы, что сначала качество или ответственность, сначала ответственность, потом качество. Вы никогда не будете готовы. И человек, мужчина, который там сомневается, жениться или не жениться, мужчина – это такое существо, мне ли не знать, которое хочет убежать от ответственности, объяснением тем, что он еще не готов и так далее. И потом ты выбираешь себе партнера, и у тебя начинают в голове мысли крутиться, а может не надо, может соскочить, да? Некоторые люди в ЗАГС не приходят. Потом ты женился и думаешь, на ком-то не на том женился, надо было на другой жениться. Это все чушь. Это все чушь. Найдите общество людей, которые нашли счастье в том, что они следуют своему долгу. Общайтесь с ними и увидьте этот пример счастья, когда ты получаешь счастье не от того, что ты прячешься от ответственности, а от того, что ты на себя ее принимаешь. И да, нужно до какой-то степени какое-то время посвятить тому, чтобы вкладываться в свое образование, работать, зарабатывать какой-то достаток, но при этом нужно понимать, что мы можем на это потратить всю жизнь, если я при этом еще, извиняюсь за выражение, по бабам бегаю. Но это уж даже вообще не вопрос, что делать и как жить. Это называется красивый самообман. Тогда надо хранить целибат. Тогда ты солдат. Тогда ты или учишься и хранишь целибат, или ты работаешь, и ты там деньги копишь на квартиру, делаешь дело и так далее. И хранить целибат. Надо хранить целибат и жить таким образом, чтобы вообще не трогать женщину. Но если ты делаешь это, если мы делаем это, то это наша ответственность. Это благо нам принесет. Это принесет благо нам. Взять и надо эти вещи сделать. Поэтому если мы храним целибат, если мы учимся, если мы планируем сознательную жизнь, если мы ищем человека, если мы делаем все для того, чтобы планируем создать семью, то нет проблем. Если мы имеем отношения с женщинами, если мы уже отучились и посредственно работаем, и ждем, что что-то в нашей жизни такое произойдет, что нам упадет достаток на голову, и мы станем зрелыми, чтобы создать семью, это красивый самообман. И выход из этого простой. Нам нужно идти в общество нормальных мужчин, зрелых, и у них учиться этому чувству долга. Тогда мы станем счастливыми.
Хорошо, а дальше еще один вопрос.
Последний вопрос.
Да, последний вопрос, быстренько постараемся, от Гульнур. Как вы относитесь, Павел, к такой форме закрепления отношений, как никах? То есть, я так понимаю, это в исламской традиции, как венчание, заключение брака. А в ЗАГС при этом мужчина женщину не ведет.
Ну, вопрос сразу, почему не ведет? Я очень хорошо отношусь к венчанию, никаху и всем остальным каким-то, как в ведах это говорится, самскарам, в ведах это называется виваха йоги, который скрепляет отношения. Мое скромное мнение состоит в том, что если человек живет не просто в религиозном государстве, а в светском государстве, он должен заключать брак в соответствии с Конституцией. То есть должна быть ответственность не только перед Богом, но и перед государством. И мое скромное мнение также состоит в том, что в наше время штамп в паспорте важнее никаха, венчания, виваха йоги. Потому что ответственность это накладывает на человека больше. Как минимум нам нужно будет пополам делить потом приобретенную вместе собственность. Это больше хлопот и так далее. И если мужчина принял ответственность за женщину, в чем проблема жениться? Никогда женщина не будет чувствовать себя защищенной, и не будет тебя уважать и с тобой считаться, если ты не сделал этого. Если мы приняли ответственность, надо просто жениться и все. Жениться и не разводиться. Мужчина, еще раз, реализуется тогда, когда следует долгу. Это все чушь. Это все выдуманная чушь, что мужчина счастлив тогда, когда он свободный. Это бредни. Это бредни для подростков. Или для людей, которые в своем сознании еще остались там на уровне подростков. Мужчина счастлив, когда есть ответственность. И свобода наша в том, чтобы принять ответственность на себя добровольно.
Вот так. Спасибо вам, что уделили сегодня время, Павел. Мы будем ждать следующего эфира через неделю. Спасибо еще раз.
Да, всем до свидания. Удачи во всех делах.